Павильон. В 9 часов Д'Артаньян был у гвардейских казарм и нашел Планше готовым к отъезду. Четвертая лошадь прибыла. Планше был вооружен мушкетоном и пистолетом. У Д'Артаньяна была шпага и за поясом 2 пистолета. Хозяин и слуга сели на лошадей и выехали без шума. Никто не заметил их отъезда, ночь была очень темна. Планше ехал позади на расстоянии 10 шагов от своего господина. Д'Артаньян миновал набережные, выехал через ворота конференции и свернул на дорогу, ведущую в Сен-Клу. Пока всадники ехали по городским мостовым, Планше почтительно соблюдал дистанцию, которую сам себе назначил, но по мере того, как дорога становилась пустыннее, он все ближе подъезжал к своему господину, так что в Булонском лесу хозяин и лакей уже ехали рядом. Надо признаться, что качающиеся верхушки деревьев и отблеск луны в темной чаще пугали Планше. «Что мы так проездим всю ночь?» — спросил Планше. «Нет, Планше, потому что ты уже приехал». «Как я приехал?» «А вы, сударь?» «Я еще пройду пешком несколько шагов». «И вы меня оставляете здесь одного?» «Ты трусишь, Планше?» «Нет, я только замечу, что ночь очень холодная и что от холода бывает ревматизм, и что лакей с ревматизмом — плохой слуга, особенно для такого подвижного дворянина, как ваша милость. Но если тебе холодно, Планше, то ты пойдешь в ближайший трактир и будешь ожидать меня у его ворот завтра в 6 часов утра. Я, сударь, почтительнейший проел и пропил икю, который вы мне пожаловали сегодня утром, так что у меня нет ни гроша на тот случай, если бы я озяб. Вот тебе 0,5 пистоля. До завтра». Д'Артаньян сошел с лошади, бросил поводья Планше и быстро удалился, завернувшись в плащ. «Боже мой, как мне холодно!» — воскликнул Планше, как только его господин скрылся из виду. Торопясь согреться, он постучался у дверей дома, имевшего все признаки пригородного кабака. Тем временем Д'Артаньян, свернув к поселку, продолжал идти все вперед и вперед, и, наконец, достиг Сен-Клу. Но вместо того, чтобы следовать по большой дороге, он обогнул дворец, пошел по глухому переулку и вскоре остановился против указанного ему павильона, находившегося в совершенно пустынном месте. Стена, близ которой стоял этот павильон, занимала всю длину одной стороны переулка, а с другой живая изгородь защищала от прохожих маленький садик. В глубине садика стояла бедная хижина. Д'Артаньян пришел на место свидания. Ему не было сказано, чтобы он каким-нибудь знаком дал знать о своем присутствии, и он стал терпеливо ждать. Но на душе у Д'Артаньяна было радостно. Близился час свидания. И действительно, через несколько минут колокольня Сен-Клу медленно уронила 10 ударов из своей широкой гудящей пасти. В этом бронзовом голосе было что-то зловещее, но каждый из ударов, составлявших частицу желанного часа, радостно отзывался в сердце молодого человека. Глаза его были устремлены на маленький павильон, все окна которого были закрыты ставнями, кроме одного, во 2-м этаже. Сквозь это окно сиял кроткий свет, серебривший трепещущие листья 2 или 3 лип, разросшихся купою за пределами парка. Вероятно, за этим маленьким окном, так мило освещенным, его ждала хорошенькая госпожа Бонасье. Убаюканный этой сладостной мыслью, Д'Артаньян без всякого нетерпения прождал 0,5 часа, устремив глаза на прелестное маленькое жилище. Через окно можно было разглядеть часть потолка в золотых украшениях, свидетельствовавших об изяществе всей обстановки павильона. На колокольне Сен-Клу пробило 11:30. На этот раз какой-то трепет пробежал по жилам Д'Артаньяна. Может быть, он начинал зябнуть, и чисто физическое ощущение принимал за душевное волнение. Потом он решил, что свидание назначено в 11:00. Не ошибся ли он, читая записку? Он приблизился к окну, вынул письмо из кармана и прочел его вновь. Он не ошибся. Свидание назначено было в 10:00. Он возвратился на свое место. Молчание и уединение начали его беспокоить. Пробило 11:00. Д'Артаньян стал действительно опасаться, не случилось ли чего-нибудь с госпожой Бонасье. Он ударил 3 раза в ладоши, обычный знак влюбленных, но никто не откликнулся, даже эхо молчало. Тогда он с некоторой досадой подумал, что, может быть, молодая женщина уснула, ожидая его. Он подошел к стене и попытался влезть на нее, но стена была свежая от штукатурина, и Д'Артаньян только напрасно обломал себе ногти. В это время он обратил внимание на деревья, листья которых серебрились от света. Высокое дерево росло у самой дороги, он подумал, что с ветвей этого дерева можно разглядеть внутренность павильона. Взобраться на дерево было нетрудно, к тому же Д'Артаньян в свои 20 лет еще хорошо помнил школьнические забавы. В один миг он взобрался на самую верхушку дерева. Странное зрелище открылось глазам Д'Артаньяна. Этот кроткий свет, эта спокойная лампа озаряли картину ужасного разгрома. Одно из оконных стекол было разбито. Полусломанная дверь едва висела на своих петлях. Стол, на котором, по-видимому, приготовлен был изысканный ужин, лежал опрокинутый. По полу были разбросаны разбитые бутылки, раздавленные плоды. Все в этой комнате говорило об упорной и отчаянной борьбе. Д'Артаньяну посреди этого странного беспорядка почудились даже обрывки одежды, несколько кровавых пятен, обогревших скатерть и занавеси. Он поспешно соскочил на землю, у него страшно билось сердце. Он хотел посмотреть, нет ли еще других следов насилия. Нежный свет все еще сиял среди спокойствия ночи. Тогда Д'Артаньян увидел то, чего не заметил раньше. Земля, разрытая, вскопанная, обнаруживала неясные следы человеческих ног и лошадиных копыт. Кроме того, колеса кареты, по-видимому, прибывшей из Парижа, оставили в мягкой почве глубокую колею, которая не шла дальше павильона и заворачивала обратно к Парижу. Наконец Д'Артаньян, продолжая свои поиски, нашел подле стены разорванную женскую перчатку. Перчатка эта, там, где она не касалась грязной земли, была безупречной чистоты. По мере того, как Д'Артаньян продолжал осмотр, чело его покрывалось холодным потом. Сердце сжималось в страшной тревоге. Дыхание прерывалось, но, чтобы успокоиться, он старался себя уверить, что этот павильон не имеет ничего общего с госпожой Бонасье. Молодая женщина назначила ему свидание перед павильоном, а не внутри. Ее могла задержать в Париже служба, может быть, даже ревность мужа. Но все эти рассуждения разбивались, разрушались, опрокидывались тем внутренним чувством боли, которое в иных случаях овладевает всем нашим существом и как бы кричит, что нам угрожает страшное несчастье. Тогда Д'Артаньян почти обезумел. Он бросился на большую дорогу, добежал до парома и стал расспрашивать перевозчика. Около 7 часов вечера перевозчик переправлял через Сену женщину, закутанную в черный плащ, которая, видимо, очень старалась не быть узнанной. Но именно поэтому перевозчик обратил на нее особенное внимание и увидел, что она молода и красива. Тогда, как и ныне, множество молодых и красивых женщин приезжали в Сен-Клу, стараясь быть неузнанными. И все же Д'Артаньян не усомнился ни минуты, что женщина, о которой говорил перевозчик, была госпожа Бонасье. Д'Артаньян при свете лампы, горевшей в хижине перевозчика, еще раз перечитал записку госпожи Бонасье и удостоверился, что он не ошибся. Свидание назначено было именно в Сен-Клу, перед павильоном господина Дестре. Предчувствия его не обманывали. Случилось большое несчастье. Он побежал обратно ко дворцу. Переулок по-прежнему был пуст, а из окошка сиял тот же спокойный мягкий свет. Тогда Д'Артаньян вспомнил о находящейся возле дворца слепой и немой хижине, которая, однако же, что-то видела, а, может быть, могла и говорить. Калитка в заборе была заперта, но он перескочил через плетень и, несмотря на лай цепной собаки, приблизился к хижине. Он постучался. Сначала не было ответа. Мертвое молчание царило в хижине, как и в павильоне, но эта хижина была последней его надеждой, и он продолжал стучать. Вскоре послышался легкий шум внутри, робкий шум, который словно сам боялся, что его услышат. Д'Артаньян перестал стучать и начал просить голосом, в котором было столько тревоги и уверений, столько страха и ласковой мольбы, что самый боязливый человек мог бы успокоиться. Наконец отворился, или вернее приоткрылся, старый полусгнивший ставень, но тотчас же закрылся. Свет жалкой лампы, горевшей в углу, озарил перевязь, эфес шпаги и ложе пистолетов Д'Артаньяна. Д'Артаньян успел заметить голову старика. «Бога ради!» — сказал он. «Выслушайте меня! Я ждал одного человека, он не пришел. Я умираю от беспокойства. Не случилось ли по соседству какого-либо несчастья?» Окно медленно растворилось, и то же лицо показалось снова. Но оно было еще бледнее прежнего. Д'Артаньян чистосердечно рассказал, в чем дело. Как молодая дама назначила ему свидание перед этим павильоном, как он ждал ее, как влез на липу и при свете лампы увидел разгромленную комнату. Старик слушал его со вниманием. Потом, когда Д'Артаньян кончил, он покачал головой. «Что вы хотите сказать?» — вскричал Д'Артаньян. «Ради бога, объяснитесь!»
«Ах, сударь, — сказал старик, — не спрашивайте меня ни о чем. «Потому что если я вам скажу, что я видел, то мне не ждать добра».
«Значит, вы что-то видели?» — спросил Д'Артаньян. «В таком случае, ради бога», — продолжал он, бросив ему пистоль, — «скажите, что вы видели? Даю вам слово дворянина, что никому не выдам вашей тайны». Старик почувствовал искреннее горе в голосе Д'Артаньяна. Он поверил ему и рассказал следующее.
«Около 9 часов я услышал шум на улице и хотел узнать, в чем дело. Но, подойдя к двери, я заметил, что ко мне хотят войти какие-то люди. Я беден и не боюсь воров. Я отворил и увидел в нескольких шагах от порога 3 человек. В темноте стояли запряженная карета и верховые лошади, и, очевидно, принадлежали этим 3 мужчинам в костюмах для верховой езды. «Добрые господа!» — воскликнул я. «Что вам угодно? У тебя должна быть лестница!» — сказал мне тот, который казался начальником. «Да, сударь, дай нам ее и ступай домой, вот тебе и кью за труды. Но только помни, что если ты скажешь хоть слово о том, что ты увидишь и услышишь, потому что, как тебе не угрожай, я уверен, что ты все-таки станешь смотреть и слушать. Ты погиб!» С этими словами он бросил мне икю и взял мою лестницу. Действительно, заперев за ним калитку, я сделал вид, будто иду к себе. А на самом деле тотчас же вышел через заднюю дверь и, крадучись во тьме, дошел до куста бузины, из-за которого я мог все видеть, не будучи сам замечен. Карета бесшумно подъехала ближе. Из нее вышел маленький человек, толстый, коротенький, с проседью, одетый довольно бедно, в платье темного цвета. Он осторожно взобрался на лестницу, заглянул во внутренность комнаты, сошел тихонько вниз и сказал шепотом: «Это она!» Вслед за этим начальник подошел к двери павильона, отворил ее ключом и исчез. В то же время остальные 2 взобрались на лестницу. Старичок оставался у дверей кареты, кучер держал упряжку, лакей сторожил лошадей. Вдруг из павильона послышались громкие крики. К окну подбежала женщина и открыла его, точно собираясь из него кинуться, но, увидав 2 мужчин, отскочила назад, а они бросились за ней в комнату. Больше я ничего не видел, но услышал шум ломаемой мебели. Женщина кричала и звала на помощь, но вскоре крики ее затихли. 2 мужчин отнесли женщину в карету, куда за ней сел и старичок. Тот, который оставался в павильоне, запер окно. Потом и он вышел. Удостоверившись, что женщина уже в карете, он вскочил в седло, лакей сел на козлы рядом с кучером, карета помчалась во всю прыть в сопровождении 3 всадников и через минуту скрылась из виду. С той минуты я ничего больше не видел и не слыхал.
Д'Артаньян, пораженный этой страшной вестью, не проронил ни слова. В сердце его бушевали демоны гнева и ревности.
«Послушайте, господин, — продолжал старик, — не отчаивайтесь. Они ее не убили, а это главное».
«Знаете ли вы хоть приблизительно, — спросил Д'Артаньян, — кто руководил этой адской экспедицией?»
«Конечно, нет».
«Но вы с ним говорили, вы же видели его».
«Ах, вы хотите, чтобы я описал вам его приметы?»
«Да».
«Высокого роста, сухой, смуглый, черные усы, черные глаза. По наружности дворянин».
«Это он! — вскричал Д'Артаньян. — Это опять он! Вечно он! Это мой демон! А другой...»
«Кто?»
«Маленький».
«О, этот не вельможа, ручаюсь вам. Притом у него не было шпаги, и с ним обходились без церемонии».
«Какой-нибудь лакей!» — пробормотал Д'Артаньян. «О, бедная женщина, бедная женщина! Что они с ней сделали?
Вы обещали не выдавать меня», — сказал старик.
«И повторяю свое обещание. Будьте спокойны, я дворянин. У дворянина только одно слово. А я вам его дал». Д'Артаньян с сокрушенным сердцем направился к парому. Порой ему казалось, что эта женщина была не госпожа Бонасье. Он терялся в догадках, мучился, приходил в отчаяние. «Ой, если бы со мной были мои друзья! Я, по крайней мере, имел бы надежду отыскать ее, но кто знает, что стало с ними!» Было 12:30. Д'Артаньян отправился на поиски Планше, но напрасно он стучался во все кабаки, в которых видел свет. Планше не было ни в одном из них. У 6 кабака Д'Артаньян сообразил, что поиски его бесполезны. Д'Артаньян велел своему слуге явиться в 6:00 утра. Отыскать Планше до этого времени нечего было и рассчитывать. Молодому человеку пришло в голову, что, оставаясь невдалеке от места происшествия, он, может быть, что-нибудь разузнает об этом загадочном деле. Д'Артаньян остановился у 6 кабака, вошел, спросил бутылку лучшего вина, уселся в самом темном углу и решил дожидаться утра. Но на этот раз надежда его обманула. Посреди брани, шуток и ругательств лакеев и извозчиков он не услышал ничего такого, что могло бы навести его на след бедной похищенной женщины. Поневоле ему пришлось, допив от нечего делать бутылку вина, усесться в своем углу по возможности удобнее и как-нибудь заснуть. Д'Артаньяну было 20 лет, а в этом возрасте сон имеет неоспоримые права и властно заявляет о них даже самым сокрушенным сердцам. Около 6 часов утра Д'Артаньян проснулся с тем тягостным чувством, которое всегда бывает на рассвете после дурно проведенной ночи. Он ощупал себя, чтобы узнать, не обокрали ли его во время сна, и, найдя свой перстень на пальце, кошелек в кармане и пистолеты за поясом, встал, заплатил за вино и вышел в надежде, что будет утром счастливее в поисках своего слуги, чем ночью. Действительно, он сейчас же разглядел во влажном сероватом тумане честного Планше, державшего в поводу обеих лошадей и ожидавшего его у дверей захудалого кабачка, мимо которого Д'Артаньян накануне прошел, даже не подозревая о его существовании.